Привет, YouTube! Сегодня, как и обещал в своем телеграм-канале, я бы хотел с вами поговорить о типах компаний в IT, которые бывают, а также немножко затронуть тему того, какие контракты заключают между заказчиком и IT-компанией, которая предоставляет ей услуги, либо же самостоятельно разрабатывает свой продукт. Существует три основных типа компаний – это продукт, аутсорс и аутстаф. Также можно выделить отдельно фриланс, когда человек самостоятельно занимается, оказывает какие-то услуги без какого-либо посредника и работает чисто на себя. И стартап, когда, в принципе, это является отдельным частным случаем продуктовой компании, когда стартап запускает какой-то инновационный продукт и в дальнейшем может вырасти до зрелой продуктовой компании. Поэтому я не буду особое внимание уделять этим двум вопросам. Почему? Потому что, во-первых, фрилансом я не занимаюсь, поэтому не могу с вами поделиться какой-то интересной информацией. Если у кого-то есть опыт работы, и он хотел бы рассказать об этом, то вы всегда можете написать мне в Telegram или Instagram и поделиться этой информацией, либо же оставить комментарий под этим видео. Я думаю, что многим ребятам было бы это интересно. А что касается стартапа, практически все, что я буду говорить про продукт, можно каким-то образом... Единственное, что я хотел бы отметить для стартапа, у него есть своего рода риски ввиду того, что есть огромная конкуренция, продукт может не выстрелить, и, возможно, в начале стартапа процессы будут налажены не очень хорошо, поэтому нужно опять же взвесить все риски, все за и против, перед тем, как выбрать для себя это направление и устроиться в стартап. Стартапы очень часто охотно набирают начинающих специалистов, и внутри них можно достаточно быстро вырасти, если, к примеру, вы были одним тестировщиком в этом продукте, на этом проекте, и в дальнейшем вы сможете возглавить свой какой-то отдел тестирования, либо же поучаствовать в финансировании, в инвестировании в этот проект и вырасти, опять же, внутри данной компании. То есть здесь уже все зависит только от вас и от того, в какой продукт вы пойдете. Но вернемся к нашим основным трем типам. Когда мы говорим про продукт, то из названия понятно, что мы сами самостоятельно разрабатываем свой продукт, и вся выгода, все доходы идут от того, что мы этот продукт продаем. Очень часто продуктовые компании выходят из, скажем так, компании, которые разрабатывают свой хардвер, то есть железо, и могут бесплатно предоставлять свое программное обеспечение к данному железу и устанавливать его на него. Также есть именно продуктовые компании, которые разрабатывают непосредственно программное обеспечение. Я сам сейчас работаю в такой компании, то есть я работаю на продукте, у нас большая система PLM, это Product Life Cycle Management, то есть жизненный цикл продукта. У нас есть два основных, скажем так, отдела. Это платформа, которая разрабатывает данный продукт, то есть его ядро, core. И есть еще другой отдел, который занимается непосредственно тем, что когда заказчик у нас покупает наш продукт и хочет как-то его кастомизировать, добавить свои какие-то модули, как-то настроить под себя, вот этот отдел уже занимается с каждым конкретным заказчиком, его хотелками, скажем так. И я вот работаю в таком отделе, то есть мы уже тестируем непосредственно какой-то кастомайз того, что мы надстраиваем над ядром этой платформы. Когда мы говорим о плюсах продукта, их не так мало, скажем так, и, насколько я знаю, многие ребята хотят именно работать в продукте. Но в продукт не так просто попасть, чаще всего туда нанимают ребят уже с большим опытом, там от 2 лет, например, то есть вы можете попасть в продукт. Мне повезло, я попал с 1 годом, но чаще всего нужен некоторый опыт уже в этой области. Возвращаясь к плюсам, на продукте вы работаете с непосредственно одним программным обеспечением, то есть вы повышаете свою экспертизу в нем. Также вы не зависите от каких-то внешних факторов, вы зависите только от того, что вы разработали ваш продукт, вы его продали и получили от него выгоду, то есть вы сами ею управляете. Из этого вытекает следующий плюс, что нету прямо таких очень строгих дедлайнов. То есть чаще всего в аутсорсе мы должны куда-то гнаться. У нас всегда есть дедлайны, и там все достаточно динамично. В продукте может быть немножко потише. Но опять же, хочу сразу оговориться, что сейчас я говорю свою какую-то субъективную точку зрения, что я слышал, что я читал в интернете. что рассказывали мне мои знакомые, поэтому она может отличаться от одной компании к другой. Потому что все-таки, даже несмотря на вот это общее понимание и общее представление о том, как работает продукт, все равно в зависимости от компании, от модели, которые они выбрали, от тех процессов, которые там есть, от того, какой продукт они вообще разрабатывают, все может отличаться. Ну, а сейчас я с вами делюсь такими общими вещами. Также на продукте очень часто бывает, что есть различного рода премии, то есть ежеквартальные премии, ежегодные премии, премии по результатам какого-то крупного релиза. То есть в этом случае вы можете достаточно хорошие суммы денег получать. А это тоже большой плюс, потому что в аутсорсе, я дальше расскажу, это не совсем так. Также на продукте очень часто предлагают ребятам поучаствовать в инвестировании. Вы можете покупать акции, также есть опционы. Если кому-то интересно, можете прочитать, что это такое. Но вот эта вот дополнительная мотивация денежная, она тоже присутствует. То есть вы можете, опять же, в дальнейшем эти акции продавать, либо их хранить и ждать, когда они там очень сильно будут дорого стоить на рынке. Есть такая тоже штука. Что касается минусов продукта, то, конечно же, самое основное – это то, что вы, скорее всего, будете работать на одном стеке технологии. Если, к примеру, у вас там продукт уже существует давно, и он не особо хочет меняться, то есть не хотят какие-то привносить новшества, скорее всего, вы будете работать на одном и том же языке программирования, в одной и той же архитектуре и так далее. То есть в этом случае у вас будет постоянная рутина, вы не будете узнавать что-то новое для себя, вы, конечно же, не будете менять проекты от одного к другому, но опять же, если, к примеру, как в моей компании, когда у нас есть разные заказчики, есть вот наш продукт, который мы продаем разным заказчикам, то здесь уже большая вариативность вот этого маневра, то есть вас могут переместить на другие проекты у другого заказчика. Тогда в таком случае это чем-то похоже на аутсорс, но опять же вы все равно будете на том же самом продукте. То есть, ну, может быть, какие-то другие фичи, другие модули будут подключаться, что-то другое в плане процесса тестирования, опять же, если этого хочет заказчик. Если, к примеру, на одном проекте мы не используем нагрузочное тестирование, либо там, тестирование безопасности, а на другом, к примеру, заказчик это требует. Либо же будут отличаться, не знаю, написание тестовых кейсов. Один заказчик требует подробные тесты, тестовые кейсы, другой нет. Кому-то достаточно чек-листов, кому-то мы будем предоставлять тест-кейсы в дальнейшем для того, чтобы они обучались и также проводили тестирование на своей стороне. То есть здесь в таком случае это может различаться. Те же самые системы бэктрекинга могут отличаться, процесс CI/CD в том числе, то есть тоже могут быть задействованы какие-то другие программы для этого. Тогда да, можно говорить, что есть некоторая вариативность и в этом вопросе. Опять же, отсутствие какой-либо динамики и перехода с одного проекта на другой также может стать для вас большим минусом. Кому-то, наоборот, хочется стабильности, то есть он уже разберется, и у него будет достаточно экспертизы в этом продукте, и он не захочет куда-то дальше двигаться и развиваться, но кому-то такой вариант не понравится, поэтому это тоже можно отнести к своеобразным минусам. И чаще всего бытует такое мнение, что когда мы работаем на продукте, если у нас, к примеру, есть в резюме указание того, что мы работали именно в такой компании, какой-то крупной, то это является плюсом. Но все равно, в первую очередь, я бы обращал внимание на то, что интересно именно вам, чем вы хотите заниматься, где вы хотите развиваться. Это такой небольшой овервью по продукту. Если мы говорим про аутсорс, то в данном случае есть какой-то заказчик, он хочет получить свое ПО, но он не знает, как его разработать. Тогда он обращается в компанию-посредник, который непосредственно занимается данной разработкой. То есть он приходит со своей идеей в аутсорс-компанию, говорит, вот я хочу какое-то веб-приложение, чтобы оно работало так-то, так-то и так-то. Компания получает это предложение, исследует его, просчитывает сумму, которую необходимо заплатить заказчику, и мы берем этот проект на себя. То есть так работает аутсорс. Из плюсов аутсорса то, что вы можете за несколько лет побывать на разных проектах. Часто в аутсорсе проекты не там, многогодичные, иногда там год, иногда 6 месяцев, иногда бывают проекты и по 3 месяца. То есть вы за несколько лет можете менять различные домены, в том числе, потому что, опять же, может быть там проект по здравоохранению, проект для авиакомпании, там, финтех-проект и так далее. То есть в данном случае вы будете постоянно крутиться, меняться, и опять же, на каждом проекте будет свой стек технологий, своя архитектура, свои люди, своя культура, потому что где-то могут быть, не знаю, там индусы, где-то японцы, где-то немцы, где-то англичане, где-то американцы и так далее. То есть в таком случае вам тоже нужно будет подстраиваться и прокачивать как свои хард-скиллы, потому что стек будет меняться, так и софт-скиллы, потому что вам нужно вот эти вот налаживать межкультурные коммуникации. Но опять же, это, конечно, плюс, но есть и другой минус, что есть ребята, которым достаточно некомфортно часто менять вот эти свои условия, Опять же, вы будете частенько меняться в командах, то есть у вас будут меняться люди внутри этой команды, возможно, вы кому-то уже привяжетесь, будете знать, как он работает, будете знать его сильные и слабые стороны, а тут вам говорят, все, мы переходим на другой проект, команда полностью меняется. И вам нужно будет, опять же, подстраиваться под эти обстоятельства. Но, как по мне, это тоже некоторый плюс, и мы, как люди 21 века, должны быть достаточно гибкими, поэтому к этому тоже нужно быть готовым. Всегда ищите плюсы в таких ситуациях, потому что вы сможете узнать что-то новое для себя, выучить, например, какой-то, не знаю, там, новый фреймворк для автоматизации, либо же узнать, как устроены процессы на другом проекте, поработать в других ботрекинговых системах, поработать на других инструментах CI/CD и так далее. Следующий момент, он скорее, наверное, отрицательный, чем положительный, это то, что заработная плата чаще всего в таких компаниях привязана к средней по рынку. То есть, если мы говорим про продукт, когда мы сильно не зависимы от каких-то дедлайнов, внешних условий, и мы, в принципе, в первую очередь руководствуемся той выгодой, которую мы получаем от продажи продукта, на аутсорсе это работает немножко по-другому, потому что компания аутсорс, она закладывает некоторый бюджет на этот проект, который предоставляет заказчику, заказчик его платит, а уже сама компания решает, какую заработную плату она может предложить разработчику, тестировщику, бизнес-аналитику и так далее. И очень часто в аутсорс-компании бывает так, что сам заказчик платит намного больше, а в итоге, когда берут разработчика, тестировщика и так далее, им платят меньше. Сама компания аутсорс так решила. Потому что, в принципе, именно эти компании живут за счет этой выгоды. К примеру, они продают там джуна за цену мидла, мидла за цену сеньора, сеньора за цену лида и так далее. Я думаю, ни для кого это не секрет. Ну, а если вы об этом не знали, то делюсь с вами этой информацией. Очень часто ребята, когда узнают, сколько действительно за них платят, очень сильно расстраиваются и стараются изменить свое место работы. Поэтому я бы лучше не старался этим заниматься, либо же самостоятельно изучать рынок и понимать вообще, на что вы можете претендовать, и не принижать свои заслуги перед обществом, и руководствоваться здравым смыслом. Ввиду того, что данные проекты могут быть краткосрочными, опять же, есть очень жесткие дедлайны, и бывает, что есть переработки в таких компаниях. Опять же, если компания хорошая, то, конечно же, вам все переработки будут оплачивать. И в целом, за мою практику, наоборот, компания не сильно приветствовала, когда ребята перерабатывали, потому что это ведет к перегоранию. Есть некоторые разработчики, например, которые любят перерабатывать, они не видят в этом ничего плохого, но в дальнейшем это может сказаться все-таки на их общее самочувствие и отношение к этой работе, даже если они это на данный момент не понимают. Поэтому многие компании говорят, что нет, лучше не перерабатывать, лучше все делать вот в рамках твоего рабочего дня. Да, конечно, случаются форс-мажоры, случаются важные релизы, когда нужно будет выйти на работу, когда вас попросят выйти на работу, но тоже не забывайте о том, что нужно просить своевременно за эту какую-то компенсацию. И еще пока вспомнил, когда я говорил про продукт и про заработную плату в нем, очень часто бывает, что продукт действительно выстреливает, и он может получать большую выгоду. Поэтому если вы стоите у истоков этой компании, как и в стартапе, например, и являетесь каким-то ведущим тестировщиком, ведущим разработчиком, есть большая вероятность того, что вы в будущем будете получать достаточно хорошие деньги за то, что вы стояли у истоков, вы непосредственно занимались разработкой этого продукта изначально и так далее. То есть в этом тоже можно найти свои какие-то плюсы. Но не забывайте, что тоже не стоит всегда руководствоваться только какими-то финансовыми хотелками, финансовой мотивацией. Нужно думать и о развитии, о том, как комфортно вам работать в коллективе, либо же нет. И поверьте мне, есть компании как в продукте, так и в аутсорсе, которые плохо относятся к своему коллективу, не стараются поддерживать атмосферу в нем, не обращают внимания на софт-скиллы. Поэтому это не всегда зависит именно от типа компании, в которой вы работаете. Я бы все-таки советовал изначально читать какие-то отзывы, которые есть в интернете, но тоже их фильтровать, потому что частенько компании прописывают засланных, скажем так, казачков с засланными отзывами, поэтому тоже на это стоит обращать внимание. Есть тоже такая практика, когда вы в LinkedIn находите ребят, которые там работают в компании, либо же можете посмотреть на тех ребят, которые недавно закончили работать в компании, либо же ребят, которые там проработали не сильно долго в компании и так далее. На собеседованиях также иногда советуют спрашивать, на какую позицию я вообще иду. То есть на позицию после того, когда человек уволился, либо это абсолютно новая позиция, либо я там заменяю кого-то, и посмотреть на реакцию работодателя, что он вообще на это скажет. В этом нет ничего плохого, можете не бояться, это вполне стандартные вопросы, на которые работодатель должен вам дать ответ. Если он воспринимает это в штыки и сразу включает какую-то защиту, либо же агрессию, то я бы на вашем месте задумался об этом, потому что это звоночек о том, что не все так хорошо внутри этой компании, внутри этой команды, например, которую вы проходите собеседование. И давайте тогда поговорим еще про outstaff. Это те компании, которые берут с каких-то сотрудников в свой штат, но в дальнейшем их, скажем так, сдают в аренду, некрасивое, конечно, слово, но как есть, другим компаниям. И уже другие компании отвечают за ваше трудоустройство, за оплату вашего труда, за все вопросы, связанные с легализацией, законами и так далее. То есть outstaff снимает с себя некоторые риски. Это некоторая такая кузница кадров, то есть вы временно передаетесь в пользование в другую компанию, работаете внутри нее, и такая практика тоже есть. Каких-то плюсов, минусов outstaff я не назову, единственное, что, опять же, скорее всего, есть вот эта вот часть, связанная с тем, что вас будут продавать за сумму намного больше, чем та, которую вы получите, поэтому тоже... Кому-то это может быть неприятно. В плане разработки все будет зависеть уже от той компании, в которую вас в дальнейшем возьмут после outstaff и где вы будете работать. То есть там могут быть свои какие-то плюсы и минусы. Здесь уже не угадаешь. Еще раз повторюсь, что всегда на собеседовании проговариваете вопросы, которые вас интересуют. Есть целые статьи на этот счет, где можно прочитать, что спрашивать у работодателя. Можете у меня в Инстаграме поискать такую информацию. У меня есть посты на эту тему. Я стараюсь с ребятами делиться ей, чтобы у них было представление о том, как проходит вообще процесс собеседования и интервью. И самое главное, я всегда говорю ребятам о том, что интервью — это не про то, что вы приходите, вас опрашивают, а про то, что у вас что-то спрашивают, а вы хотите получить какую-то информацию взамен. Когда на собеседовании вы говорите, что нет, у меня нет вопросов, я все понимаю, то с большой долей вероятности у вас эти вопросы остались, и вы до конца не разобрались в том, что это за компания, что она из себя представляет и так далее. Всегда лучше заготовить какие-то стандартные вопросы. Вот у меня есть такой списочек, и я могу их всегда задать и проговорить. К примеру, буду я одним тестировщиком на проекте, либо нет. Будет ли у меня команда тестирования, в которой я буду одним из участников. Либо же будет ли у меня какой-то ментор, либо человек, который будет меня поддерживать в первое время. Как проходит процесс онбординга в этой компании? Куда я могу расти и развиваться внутри компании? Опять же, у вас могут на собеседовании спросить, кем вы хотите в будущем стать из разряда там, уйти в автоматизацию, тестирование безопасности, производительности, либо вообще в менеджмент. Некоторые компании не дают возможности развиваться в менеджменте. А я знаю ребят, которые хотят это сделать и в дальнейшем тоже развивать в себе какие-то софт-скиллы. Тоже на это обращайте внимание. Про процессы спрашиваете в компаниях о том, какой у вас процесс, там, по какой методологии вы работаете, там, agile, waterfall, не знаю, спиральная модель у вас разработки и так далее тоже. Когда говорят, что какая-то гибридная, то я бы несколько раз подумал о том, вообще стоит идти в такую компанию, где есть некоторая вероятность хаоса. Вот, это такие вопросы, которые я бы... по шаблону задавал всегда, особенно ребятам, которые только начинают свое погружение в эту область, еще не понимают всех тонкостей того, как могут проходить собеседования и насколько стоит верить словам интервьюера, который вам это говорит. Когда у вас появляется опыт, это становится легче и проще, гарантирую. И давайте тогда закончим наш сегодняшний урок такой темой, вообще какие бывают типы контрактов, как их заключают, то есть есть, опять же, три основных типа контрактов. Это fixed price, это time and material и 3. Первый тип, как понятно из названия, когда у нас фиксированная цена. То есть заказчик обсуждает с компанией, что он готов вот заплатить, там, не знаю, 15 тысяч долларов. Ни долларом больше, ни долларом меньше. И мы договариваемся, что да, вот мы за 15 тысяч долларов доставим такую-то функциональность, такое-то ПО, такой-то инкремент и так далее. Это модель недостаточно гибкая, я думаю, вам это понятно. Когда у нас есть что-то фиксированное, то сразу включается вариант того, что мы будем в чем-то ущемлены, скажем так. Все будет достаточно ригидно внутри этого процесса и компании. Заказчик в таком случае чувствует себя более уверенно, потому что он считает, что вот он контролирует этот процесс, он сказал, что будет так-то, и все. Но когда мы говорим про разработку, всегда случаются какие-то риски. Мы не можем учесть абсолютно все риски до того момента, пока мы не начнем работать над этой функциональностью. Частенько бывает, что нужно вносить какие-то изменения. Частенько бывает то, что нам нужно докупать какое-то ПО дополнительное, либо же нужны люди, которые будут что-то внедрять тоже дополнительно. Такое бывает, никто от этого не застрахован. Да, есть варианты развития событий, когда все проходит гладко и хорошо, но они достаточно редки. И в таком случае сам процесс согласования вот этого нового человека, какого-то пула новых инструментов, либо же увеличение времени разработки. А если мы увеличиваем время разработки, то мы увеличиваем и деньги, которые мы платим за время разработчика, который это будет делать. Все это мы должны будем согласовывать уже с заказчиком. И сам процесс согласования будет не так прост. Поэтому данная система, конечно же, сейчас используется в большинстве случаев, да, такое есть. Опять же, я объяснил это тем, что наш заказчик хочет участвовать и контролировать все. Но есть свои минусы, связанные с тем, что она недостаточно гибкая в таких вопросах. Следующая модель — это time and material, когда у нас не ограничен наш бюджет, и все зависит от того, сколько мы вообще времени потратили на внедрение этой функциональности, какие изменения мы вносили и так далее. То есть здесь мы уже более свободны в данном направлении. Но у заказчика складывается впечатление о том, что, скорее всего, он заплатит больше, потому что сама компания может искусственно завышать сроки, искусственно завышать количество того времени, которое потратится на разработку, искусственно увеличивать количество людей и так далее. Но по исследованию, наоборот, говорят, что вот time and material дешевле, чем fixed price. Заказчик не понимает, что fixed price, ввиду того, что сам процесс достаточно не гибкий, ему нужно будет платить еще за время от каких-нибудь юристов, экономистов и так далее, которые будут действительно следить за тем, чтобы все проходило согласно тому, как хочет заказчик. То есть он тоже тратит на это деньги. А когда мы говорим про time and material, таких уже бюрократических штук нету, то есть, возможно, там уже нужно будет меньше денег тратить на время вот этих вот сервисных, скажем так, специалистов, которые не будут участвовать в разработке. И в таком случае у нас больше свободы. Даже бывает так, что иногда мы находим лучшие решения, если мы, там, к примеру, найдем какой-то новый подход, который изначально не был оговорен. Опять же, мы здесь никак не связаны с тем, что вот мы должны обязательно что-то выключить из нашего релиза, потому что fixed price бывает, что если мы хотим что-то больше напридумывать, нареализовывать, накодить, скажем так, то в таком случае мы не сможем этого сделать ввиду того, что у нас ограничен бюджет. Поэтому в Time and Material такой вариант также имеет место быть, то есть мы здесь уже можем все свои хотелки реализовывать. И эта модель уже считается гибкой, я думаю, что понятно. И следующая модель, следующий тип вот этих вот договорных отношений — это 3F, когда у вас ограничено время, ограничены деньги, но не ограничен сам скоп задач. То есть, к примеру, опять же, заказчик платит там $15,000, говорит, что вы должны там за несколько месяцев мне предоставить уже рабочий продукт, но в то же время у нас вот этот вот момент, связанный с тем, что мы можем из скопа задач что-то убирать, влияет на то, что если мы понимаем, что денег уже недостаточно, мы можем опять же что-то выключить из данного релиза, какую-то функциональность убрать и так далее. То есть в данном случае и для заказчика, и для нас, как для человека, для компании, который это реализовывает, те свои плюсы, что мы можем влиять на то, что мы в дальнейшем должны предоставить данному заказчику за те деньги, которые он предложил. Вот это вот третья модель тоже имеет место быть, и она, насколько я знаю, считается самой гибкой и в плане рисков, и в плане того, что мы можем здесь обходить заказчика в некоторых вопросах в плане реализации, поэтому и тоже стараются применять. Но, как я уже сказал выше, вот первая модель fixed price, ввиду того, что заказчик чувствует себя властелином горы в данном случае, она используется чаще всего. Вы, конечно же, на это никак повлиять не сможете, но ради интереса можно узнать, по какой модели работает вот именно ваш продукт, именно как заключался договор, чтобы понимать, как в дальнейшем нужно будет себя вести заказчиком, что вы можете предложить, что вы не можете предложить. Опять же, из этого будет немножко понятнее, как формируется ваша заработная плата и так далее. Что же, мы сегодня с вами рассмотрели достаточно много интересных вещей и про сами компании, какими они бывают, и про договорные отношения заказчика и той компании, которая что-то предоставляет, какие-то услуги в IT. Надеюсь, что вам стало более понятно, как это работает, и у вас возникнет меньше вопросов перед тем, когда вы увидите, что вот рекрутер написал: мы отстав компании, либо же мы стартап, либо же мы продукт, либо же вообще вы захотите стать фрилансером и свободной птицей. Если вам понравилось это видео, то вы можете оставить свой комментарий, поставить лайк, подписаться на этот канал и не забыть про другие социальные сети, в которых тоже можно найти достаточно много интересной и полезной информации. А мы с вами увидимся совсем скоро. Пока, ребята!